В центре внимания две темы. Первая — это 10 тысяч всем пенсионерам, об этом заявил президент. Насколько экономически обоснована эта мера и вообще каким последствиям она может привести, потому что есть мнение, что это общий объем 500 миллиардов рублей, вливаемых в экономику, прямых вливаний, может поддержать россиян, может поддержать и бизнес. С другой стороны, есть подозрение, что нас опять в чем-то обманывают. Если это так, сейчас мы с Дмитрием Клещевым мы это и обсудим. Ну, а второй вопрос — это вопрос того, сколько зарабатывают мигранты. Михаил Пьянков, наш звукорежиссер, уже показывает, что Дмитрий Клещев у нас на связи. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте начнем с первого вопроса. 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Вообще кажется, что это жалкая подачка. Хотя я видел мнение экспертов, которые утверждают, что в общем объеме это 500 миллиардов. И здесь выгодоприобретателями будут не только люди, которые могут эту десятку, неожиданно свалившуюся с неба, потратить, но и бизнес, и банки, которые обычно становятся, банки, работающие с пенсионерами. Вообще какие мнения есть по поводу таких вот прямых инвестиций в людей?
Смотрите, ну давайте сразу поправимся. 500 миллиардов – это общая сумма тех денег, которые предполагается потратить на две выплаты. Одна пенсионерам – это большая часть денег, ну примерно там 80 с лишним процентов от этой суммы. А другая – это военным, те самые 15 тысяч, которые Путин тоже предложил индексировать как единую выплату. И это меньшая часть суммы, так как просто самих военных намного меньше, чем пенсионеров. В целом это, естественно, позитивный момент. Он, с одной стороны, безусловно, поддержит и пенсионеров, и даст как небольшой такой негативный элемент небольшое ускорение инфляции, но оно будет несущественное, потому что 500 миллиардов вот этих всех совокупных выплат – это примерно 0,5% ВВП, или где-то в районе 12% ежемесячной траты и расходов граждан. То есть с точки зрения вот такого резкого инфляционного всплеска он будет довольно небольшим, хотя немножко продлит инфляцию, и по результатам года она может быть там на какую-то часть процентного пункта окажется чуть-чуть повыше, чем планировалось.
Незаметный, да, получается?
Выплаты, например.
Незаметный в любом случае, ну незаметный для нас.
Ну, для конкретного пенсионера, особенно того, кто находится либо ниже прожиточного минимума и получает там социальные доплаты от бюджета, это, безусловно, большие деньги, и это, естественно, позитивный для них момент. Но не нужно забывать, что это решение было принято в том формате, что не стали делать другие вещи, обещанные государством достаточно давно. Но в первую очередь это касается надбавки, которую предполагалось индексировать и выплачивать всем пенсионерам как минимум в размере 1000 рублей в месяц. И это было условие повышения пенсионного возраста, она до сих пор так и не принята. И тут уже суммы достаточно большие и исчисляются уже практически там пару триллионов рублей вот за эти три года, два года этой реформы, и, собственно говоря, скорее всего, я не знаю, в 2022 году будет это принято или нет, то есть в общей сложности это уже там больше, существенно больше 1 триллиона рублей.
А там, прошу прощения, Дмитрий, я сразу поинтересуюсь, вот по поводу невыплаты в течение этих трех лет, таких ведь потом выплатят или все-таки нет?
Ну, скорее всего, нет. То есть очевидно, что, соответственно, индексация, которая бы позволила эти деньги начислить всем пенсионерам, но она уже будет невозможна. Ну, во-первых, к сожалению, меняется состав пенсионеров, они, часть людей уходит, и поэтому те, кто попал в эту категорию, ну, скончался или перестал быть пенсионером по каким-то другим причинам, он уже это не получит. Вот. И до сих пор заморожены выплаты работающим пенсионерам, что тоже исчисляется достаточно большими суммами денежных средств, ну, как минимум сотни миллиардов рублей в год. До сих пор у нас мы не вернулись к вопросу. В очередной раз трехлетняя заморозка была принята вот прямо в самом конце 2020 года по накопительной части пенсии и ее разморозке. То есть, как вы помните, еще в 2014 году произошла заморозка накопительной части, и вот до сих пор государство принимает решение из раза в раз ее замораживать. И это тоже, безусловно, является, ну, достаточно негативным фактором с точки зрения отношений к пенсионерам.
Поясните, пожалуйста, по поводу этой заморозки. У многих уже просто из воспоминаний стерлось даже. Есть основная базовая часть пенсии, есть накопительная. Мы доплачиваем ее туда сами.
Да, есть социальная, есть накопительная. Соответственно, накопительная часть пенсии на сегодняшний момент, ну, скажем так, не индексируется, и ее свободное распоряжение, например, через возможность передачи от единственного фонда, который сейчас этим распоряжается, а именно Внешэкономбанк, в другие частные накопительные фонды, с тем, чтобы потом эти денежные средства можно было бы инвестировать в те или иные инструменты, которые государство в свое время разрешило, а сейчас заморожено. То есть в соответствии с этим есть проблема роста накопительной части пенсии, которую можно было бы пенсионеру, в том числе самостоятельно увеличивать, меняя сумму отчислений, которые бы он мог делать, исходя из своего уровня заработной платы, ну или соответствующих дополнительных расходов, которые он готов был нести для того, чтобы накопительная часть росла быстрее. Так и каких-то других вещей, которые будут принимать решения и увеличивать эту пенсию за счет там инвестирования пассивного или активного в тех или иных частных пенсионных фондах. Сейчас этот инструмент заморожен, и в ближайшие годы, ну, как минимум, разморожен, скорее всего, не будет. Государство планирует другие различные инструменты и разрабатывает другие сейчас формы, которые бы позволили формировать институт частных пенсии и управлять ими, ну, как, собственно говоря, и предполагалось сделать. Но это не отменяет того, что вот этот механизм до сих пор заморожен.
Получается, что государство в лице правительства расписалось в неудачном ходе пенсионной реформы, и сейчас многим гражданам с учетом увеличения пенсионного возраста проще посмотреть на какие-то иные финансовые инструменты для того, чтобы подушку безопасности на старт себе обеспечить.
Ну, не все так однозначно. Безусловно, то, что происходит в пенсионной среде, это довольно сложный процесс. Его нельзя свести к тому, что вот там ничего не получается. Нужно говорить о том, что есть некая степень цинизма и здорового цинизма, который присутствует нашим властям. Но при этом все-таки основные задачи, которые стояли перед пенсионной реформой, государство сейчас выполняет для себя. Не всегда это позитив для самих пенсионеров, и на сегодняшний момент действительно их уровень жизни не растет, а скорее даже ухудшается. Мы все больше отклоняемся вниз от того рубежа, который был установлен государством по тому, что средняя пенсия не должна быть ниже 40% среднего заработка по стране, а он сейчас все ниже и ниже. У нас самая высокая точка была 35%, а сейчас она снижается вот за счет этой разбалансировки. То есть доходы растут. Средняя заработная плата растет быстрее, чем средняя пенсия. Сейчас это уже 29%. И это, безусловно, не очень позитивно. Но в целом основные параметры пенсионной реформы государство для себя выполняет достаточно хорошо. Но могло бы делать лучше, потому что профицит бюджета в этом году, скорее всего, будет. И те средства, которые идут на выплаты, ну, я считаю, недостаточными. Ну, по результатам первого полугодия у нас профицит уже больше 600 с лишним миллиардов рублей. И вот эти вот 500 миллиардов, которые выплачены, ну, будут выплачены, да, они, в общем-то, покрываются с лихвой профицитом только первого полугодия.
Ну, это как в советское время, мы опять что-то засыпаем в закрома Родины, но что это за закрома Родины и где они находятся, никто не знает. Фонд национального благосостояния, да, и это...
Да.
Неужели так серьезно напугало наш экономический блок правительства все, что происходило в 2008, в 98 году, там какие у нас еще-то черные отметки, что пытаются сейчас таким вот образом влиять на экономическое благосостояние?
Ну, у нас, во-первых, нужно понимать, что последний испуг был связан с 2020 годом, и именно в этот момент государство достаточно сильно испугалось и постаралось минимизировать многие программы поддержки, и в том числе программы государственного развития. Но при этом не нужно забывать, что сейчас активно ищется последние вот уже три года, активно ищется средства на новую серию нацпроектов. Если вы помните, там называлась цифра порядка 25 с лишним триллионов рублей, которые нужно найти в ближайшие несколько лет для того, чтобы выполнить новую программу нацпроектов по развитию страны. И во многом средства, в том числе, к сожалению, и те, которые были получены и сэкономлены от пенсионной реформы, идут на вот эти мегапроекты.
Поэтому, может быть, и хорошо.
Просто рассматривается эту ситуацию в удобном для себя ключе.
Ну, может быть, хорошо, может быть, инфраструктурное развитие – это как раз то, что позволит и пенсионерам жить лучше, а так бы просто проели.
Вполне возможно. Можно и так на это посмотреть.
Вопрос, опять же, касательно пенсионной реформы и вот этих вот выплат. Они собою подменяют индексацию? Если не ошибаюсь, индексация социальных выплат, в том числе и пенсии, зафиксирована в новой редакции Конституции. Или они являются дополнением к ней? Пусть сейчас заморозка, но, допустим, заморозка будет снята, индексация будет продолжаться, и выплаты, вполне возможно, параллельно будут идти.
Ну, смотрите, индексация, безусловно, идет, и она так или иначе производится. Важно понимать, для кого и насколько сильно. То есть есть отдельные категории, в том числе пенсионеров, которые, естественно, подвержены индексации, и в зависимости там, от возраста, изменения количества баллов индивидуальных, которые начисляются по страховой пенсии и так далее, индексация проводится. Но вот эта вот пресловутая тысяча, о которой сказал Владимир Владимирович, что вот эта вот выплата типа не превысит соответствующие уровни инфляции, она вот и была заменена единоразовые выплаты. То есть первоначально о том, что индексировать пенсию в 2021 году на эту самую 1000 рублей говорилось еще в феврале, в том числе и президентом Российской Федерации. Uh-huh. Но по факту эта ситуация никак не поменялась в течение первого полугодия. То есть никаких решений не предпринималось. И сейчас, ну, в общем, так получилось, что с одной стороны, прекрасные электоральные возможности позволяют это использовать в рамках ближайших выборов. Ну и в какой-то степени, да, не совсем эффективную работу правительства по использованию поручения президента и притворению его в жизнь заменяют на разовую выплату, которая, в принципе, похожа на годовую индексацию, которая была бы из расчета 1000 рублей.
Ну, все равно чуть-чуть меньше. Я как раз и хотел спросить, закончить вот эту часть нашего общения вопросом связи этой выплаты с выборами, которые предстоят нашей стране в середине сентября. Ну, давайте перейдем к другой теме. Стало известно о том, что мигранты отправляют за границу весьма существенные суммы. Существенные по сравнению с тем, сколько зарабатывают россияне. Две цифры прозвучало. 48 тысяч – это столько, сколько в среднем. И средний, усредненный трудовой мигрант отправляет себе на родину, и 32 тысячи – среднемедианная зарплата по стране гражданина. Есть подозрение, что 48 тысяч – это еще не предел, на что-то надо жить, какие-то деньги нужно оставлять на еду, пропитание и аренду жилья. И это как раз, с другой стороны, вот именно эти цифры, которые можно отследить через переводы, это цифры для повод задуматься налоговой. А все ли трудовые мигранты выполняют необходимые, прописанные в российском законодательстве требования для выплат, которые обязаны они вносить в бюджет, и право заслужить этими самыми выплатами, заработать себе право здесь продолжать осуществлять трудовую деятельность, зарабатывать деньги. Вот. Что по этому поводу можно сказать? Есть ли какая-то у вас информация?
Ну, смотрите, то есть давайте тоже, опять-таки, эту проблему разобьем на ряд частей, чтобы было понимание. Значит, первое. Те цифры, которые опубликовал, опять-таки, если не изменяет память, Коммерсант, это цифры касаются только так называемых трансграничных переводов через различные системы, ну, типа Юниастром, там, различные другие системы перевода денежных средств. Они банковских переводов и каких-то других переводов, которые осуществляются, ну, например, в биткоинах или каких-то других валютах. Вот, поэтому здесь есть небольшое лукавство в том смысле, что мы не видим всей картины. И, возможно, с учетом банковских переводов эти переводы будут ниже. А во-вторых, нужно понимать этот момент. То есть эти данные говорят о росте этого показателя именно во втором квартале 2021 года. Почему это произошло? С одной стороны, действительно, идет довольно быстрый темп прироста экономики Российской Федерации, и она довольно быстро выходит из кризиса. И во многом это касается тех отраслей, где как раз мигранты довольно существенно заняты. Торговля, ремонты, строительство, ну и ряд других отраслей, транспорт и так далее. И здесь давление на уровень заработных плат одно из наиболее существенных, так как темпы большие, а уровень тех же самых доступности рук, в том числе мигрантских, потому что, например, если в 2019 году у нас количество мигрантов, которые официально числились на территории Российской Федерации, были трудоустроены, было более 11 миллионов человек, то уже в конце 2020 года цифра составила 5,6. Ну, то есть, грубо говоря, в половину уменьшилась. И, естественно, это, с одной стороны, им позволяет получить более высокий уровень доходов. А это, кстати, те отрасли, где средняя заработная плата, мы сейчас не будем про медианную говорить, это отдельная история, да? Вот, а средний уровень заработной платы, он, в принципе, выше, чем в целом по экономике. Это достаточно хорошо оплачиваемые сферы деятельности. Второй момент, который нужно понимать, что, как правило, труд мигрантов оплачивается лучше по причине того, что они работают больше. То есть их ставят в менее выгодные условия, безусловно. Но, как правило, это тяжелый труд, который предполагает неудобные графики, соответственно, возможность работать в том числе сверхурочно и так далее, он оплачивается. А ситуации, когда там это были массовые обманы, они, конечно же, и сейчас присутствуют, но это уже не та доминирующая ситуация, там, 10 или более летней давности. Третий момент. Сейчас меняется миграционное законодательство, в том числе касающееся официального нахождения на территории Российской Федерации, и многие просто вынуждены сейчас выезжать, и в том числе переводы – это способ переместить деньги без болезненным образом. То есть многие отправляют сейчас повышенные суммы, в том числе потому, что нужно обеспечить выезд и потом заезд уже по новым правилам. Вот, поэтому в целом нужно понимать, что сейчас конкретно во втором квартале был всплеск, но насколько этот всплеск продлится и дальше, будет понятно. Пока, к сожалению, нужно констатировать, что мы очень сильно зависим от миграционного труда и от миграционных потоков во многих отраслях. И, естественно, в будущем, скорее всего, эта ситуация будет продолжаться. Сейчас многим странам СНГ вновь разрешается поступление на территорию Российской Федерации с соблюдением всех необходимых требований там, и эпидемиологической безопасности. И это, с одной стороны, приведет даже к увеличению, скорее всего, выплат, но по более высокой конкуренции придет, естественно, частичному снижению заработных плат.
А скажите, в этой связи, если мигранты работают в отраслях, которые традиционно чуть более высокооплачиваемые, такая мысль у вас прозвучала, почему граждане России не идут на эти работы? Слишком тяжело? Что мешает?
Да, это один из факторов, что мигрант, находясь здесь, ну, это, знаете, это вот как в случае с гражданами России, которые ездят на вахтовым методом работать на заработки, ну, например, на стройке Сибири или Заполярный круг и так далее. Также тот же самый принцип, что очень часто условия труда, которые обеспечиваются для работы там, в такси или в каких-то других сферах, они выгодны именно для мигрантской среды. Но это очень такой длинный разговор, то есть нельзя здесь сказать чего-то однозначного. Я вот на примере могу, если вот интересно, могу на примере сказать, что очень часто сейчас требуется жесткое выполнение каких-то регламентов, например, перевозков грузовых. И далеко не всегда наши соотечественники готовы эти регламенты выполнять и без, что называется, безумно следовать им. Да? А вот наши друзья из стран СНГ это делать готовы, и это для руководства многих компаний, ну, например, транспортных, намного более выгодно. Да, они получают какие-то неудобства с точки зрения того, что они не столь творчески подходят к этой работе, но зато они очень четко выполняют регламенты. И это проявляется не только в транспортных перевозках.
Ну, когда российские граждане ездят работать в Западную Европу или в Америку, они тоже выполняют намного больше регламентов, чем у себя на родине, и почему-то следуют им, сами становясь трудовыми мигрантами. Это, видимо, природа такая самого этого явления. Еще раз, вот, чтобы сконцентрировать на этом внимание, насколько я понимаю, большое количество отраслей столкнулось с нехваткой рабочей силы после того, как границы были закрыты в связи с сложной эпидемиологической обстановкой. Это говорит о том, что Россия выходит на тот уровень европеизации, когда мы без мигрантов, без приезжей рабочей силы уже не способны обеспечить тот уровень жизни, к которому мы привыкли, и заменить, ну, во многих отраслях, как-то автоматизировать эти процессы просто пока не можем. 30 секунд буквально.
Ну, мы не выходим, мы уже давным-давно вышли. Другое дело, что у нас пока уровень миграции в структуре экономики пока не столь высок, как у ряда, ну, тех же стран. То есть, ну, например, если мы говорим о том, что у нас там порядка, если мы говорим о гражданах Российской Федерации, там порядка 70 с лишним миллионов работающих, да, ну, тысячных работающими, да, то при 11 миллионах мигрантов, официально также трудоустроенных в Российской Федерации, это получается уже существенная цифра, вот, существенно больше 10%. Конечно же, мы уже зависим, и многие отрасли существенно зависят от трудовой миграции.
Не будем расставлять оценки, хорошо это или плохо, это правда тема для отдельного разговора. Я благодарю нашего эксперта, экономиста Дмитрия Клещева, за это разъяснение получасовое, и будем на связи. Дмитрий, большое спасибо.